Железная логика.
В студии Сергей Михеев и Сергей Корнеевский. Сергей Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей, уважаемые радиослушатели. Начинаем нашу передачу.
Да, начинаем передачу. И, понятное дело, большая очень тема — победа Дональда Трампа. И поговорить об этом мы пригласили замзаведующего кафедрой по научной работе и общим вопросам Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта Московского госуниверситета Юрия Рогулева. Юрий Николаевич, здравствуйте.
Добрый день.
Да, здравствуйте, Юрий Николаевич. Вот у меня первый вопрос, ну такой, самый такой поверхностный, ну что просто уже много за эти дни всего обсудили, да, но самый поверхностный такой. Вот эти все протесты, которые сейчас в разных местах США происходят, а также призывы к выборщикам пересмотреть результаты, что вот якобы 2 миллиона подписались под петиции. Вот все это может иметь какие-то последствия, ну, в плане возможности пересмотра результатов выборов? Или все это уже такие, так сказать, что называется, после драки кулаками?
Да, это именно вот из этой категории, потому что ни к какому пересмотру это не приведет. Реально в 48 штатах на основе Конституции и принятых законов избирательных в этих штатах выборщики должны голосовать так, как проголосовала большая часть избирателей в данном штате. И поэтому, если хотя бы кто-то из кандидатов на один голос, хотя бы на один голос больше получает, то все выборщики этого штата голосуют за этого кандидата, и никаких вариантов у них нет. В двух только штатах они голосуют в соответствии с пропорциональным распределением голосов. Но это погода не делает, конечно.
Ну, тогда сразу вытекает логически другой вопрос. Ну, а в политической жизни США во что выльется вот это действительно разделение почти 50 на 50 и недовольство большого количества людей, которые хотели проголосовать за Хиллари, ну, или, может быть, хотели до этого проголосовать за Сандерса, ну, в общем, короче, не за Трампа?
Да, ну, знаете, в Америке это не впервой все-таки. На самом деле раскол общества имел место и до этого, и сами выборы показывали, что общество очень сильно расколото. Но это мне напоминает картину после выборов 2000 года. Тогда тоже многие представители интеллигенции в Нью-Йорке, в Лос-Анджелесе говорили о том, что они эмигрируют, что они уедут в Канаду, там, туда-сюда, что они ни в коем мере не будут жить при Буше-младшем, поскольку они его на дух не переносили.
Сюда я больше не
Дюк. Да. Никогда. Говорят, уже даже стали выставлять объявления, шуточные, правда, пока художники на лавочках, типа там Шер продает свой дом, еще там кто-то продает свой дом.
Она чуть не на Юпитер собралась.
Да, на Юпитере, мне кажется, ее не ждут с концертами.
Наверное, не ждут. На кольцах только если вокруг.
Да. А вот просто уже много приходилось об этом говорить за прошедшую неделю. Все-таки, вот как вы оцениваете, пусть даже, может, и не в первый раз, но тем не менее, вот эту ситуацию с действительно явно провалившимися прогнозами социологов в США, то есть массовые прогнозы в пользу Хиллари Клинтон, ну, я уж не говорю там про медиакомпанию, даже очень авторитетные агентства, которые неоднократно в ходе этой кампании промахнулись со своими прогнозами и в итоге промахнулись с прогнозами итогов выборов. То есть это что? Самовнушение, ангажированность, неумение работать, технологические проблемы, вот неучет каких-то избирателей или, может быть, саму методику надо менять? Да? Что происходит?
Ну, я, конечно, не социолог, но могу сказать одно, что все эти, значительная часть этих опросов, конечно, дискредитировала научный подход к социологии.
Лженаука, однозначно.
Да, потому что многие из этих, ну, они проводились реально каждый день. И вопрос о репрезентативности, что всегда важно для социолога, вопрос о достоверности собранных, поскольку достоверность не только связана с аудиторией, но и с тем, какие вопросы задаются, как задаются вопросы, кем задаются. Ну и так далее. У социологов, конечно, довольно сложная система наводящих, прямых, отвлекающих вопросов. То есть создается такой специальный опросник, и действительно они стараются все-таки репрезентативно выстроить эту систему. Поэтому я так скажу, что большая часть опросов, ну, по крайней мере, значительная часть, я, конечно, могу, не знаю статистики, но значительная часть опросов, они, конечно, проводились не с целью выяснить точку зрения общества, общества, а с целью повлиять, сформировать. Ну, и, кстати говоря, WikiLeaks на это указывал, там в переписке Подеста есть, он там переписывался с рядом фирм, организовывающих вопросы, как получить нужный результат. Там нашли 1000 сторонников Хиллари Клинтон, задали им соответствующий вопрос и получили соответствующий результат.
Да, вот. Я в курсе, я такие тоже проводил, честно говоря. По более мелким. Поэтому никогда этому не доверял, но, честно говоря, нас же очень часто заверяют, знаете, когда мы начинаем спорить на эту тему, говорят, ну это вы здесь, да, а вот они там, вот у них-то, так сказать, все совершенно по-другому.
Нет, ну Америка большая страна, ну что такое 1000 человек? Ну,
да, это ни о чем.
Статистически это ведь разные регионы, разные категории населения, разного возраста, разные, то есть собрать репрезентативный опрос вычислить результаты репрезентативные из 1000 человек, проведенных в Калифорнии, ну невозможно. Это, в общем, конечно, тем более по телефону, тем более там, как спрашивать, как люди отвечают. Многие просто так от балды, что называется, отвечали на эти вопросы. То есть, на самом деле, эта система, конечно, требует перенастройки. И, конечно, я думаю, что и сами социологи вынуждены будут предпринять определенные шаги для того, чтобы не дискредитировали такой вот подход. У нас ведь в свое время социологию не признавали.
Да, я же уже сказал.
Да. Но вот сейчас, я думаю, что Америка подходит близко к этому. Конечно, нужно и методику менять. Конечно, методика может не учитывать эти расколы, может не учитывать накал вот этих вот противоречий в обществе.
Да. Вот и верим после этого. Просто тут смысл в том, что даже с технологической точки зрения, мне кажется, что они даже себя немножко запутали. Потому что ведь вот мы тоже, многие из нас, фактически ориентировались на те данные, которые приходили из Соединенных Штатов Америки. А оттуда каждый день шло одно и то же. Хиллари побеждает. Ну, может быть, Трамп иногда приближается, но Хиллари побеждает. Честно говоря, я не исключаю такого момента, знаете, когда вот эти вещи, вроде бы изначально, может быть, даже манипулятивные и формирующие, в итоге убедили и саму Хиллари, и ее штаб в том, что она действительно побеждает. И вот недаром же тут вот журнал «Политика» вышел со статьей вчера или позавчера, не знаю, или сегодня, назвав одну из главных причин поражения Хиллари ее невероятную самоуверенность. Они сказали, что, так сказать, она была настолько самоуверена, она была настолько убеждена, что лучше у нее вообще никого нет, что это сыграло с ней злую шутку. Просто социологи и медийщики могли на самом деле вольно или невольно поддерживать вот эти вещи и таким образом провоцировать ошибки.
Юрий Николаевич, а вот еще одно совпадение такое, как мне кажется, или несовпадение. Брексит тоже не могли предсказать. Сейчас Трампа не могли предсказать. Между ними ведь есть что-то общее. В том плане, что, говорят, есть такое вот в России, это называется эффектом Жириновского, когда они признаются, что голосуют за Жириновского, те, кто голосуют за него. То есть, как бы это не мейнстрим, и лучше не говорить о том, что ты это делаешь.
Ну, я думаю, все-таки это не с этим связано. Это связано скорее с тем, что отношение к массовому избирателю такое пренебрежительное. Ну, побузят, сопротивляются и проголосуют так, как надо, понимаете? И, конечно, сыграла свою роль самоуверенность не только Хиллари Клинтон, но и в том, что вот есть партийная машина, что идет такой процесс, работает, так сказать, по мобилизации электората, работает пресса. В принципе, я так скажу, конечно, Хиллари Клинтон должна была побеждать. Но она не победила. У нее были преимущества, которых оказалось недостаточно. И от чего? Самоуверенность? Ну, я бы не стал сводить все к самоуверенности, потому что любой политик в Америке, он достаточно самоуверен. Если ты не уверен в себе, лучше уж не выходи, так сказать. Если ты заранее говоришь, что я не готов победить,
то... Я в себя не верю. Иду на выборы, но в себя не верю.
Так что, хотя, конечно, многие обращали внимание на то, что она начала свою избирательную кампанию фактически с инаугурационной речи. То есть ее первая речь была чуть... Ну, вот мы чуть-чуть еще тут поработаем немножко, и потом будем уже по-настоящему возьмемся за дело уже, так сказать, после выборов. Мне кажется, что она все-таки допустила катастрофические ошибки, которые в ведении своей избирательной кампании. То, что она подменила реальные вопросы, которые интересуют избирателя, подменила искусственными, до которых избирателю было совершенно никакого дела.
Например, вот на ваш взгляд, перечислите эти катастрофические ошибки.
Ну, например, Россия как страна, которая стремится повлиять на Америку, вмешаться в выборы, Россия, которая стремится Трамп Трампа сделать своей марионеткой, поставить его в Белом доме. Понимаете, вот выходит человек в глубинке, штат какой-нибудь Айдахо, там, Южная Дакота, смотрит вокруг себя, где тут Путин, где тут Россия. Понимаете, он этого не видит.
Вы не видите суслика, он есть.
Нет, но на самом деле это настолько далеко от реальных, в общем, проблем, с которыми связаны судьбы миллионов людей в Америке, вот такое пренебрежительное отношение вот к основной массе людей. И, может быть, так сказать, стремление, уверенность в том, что придут наиболее активные, а наиболее активные проголосуют так, как надо, вот, а люди пассивные они не будут. Но вот когда вот идет такой накал, и пассивные приходят, невзирая там на погоду, какие-то случайные факторы, человек там работяг какой-нибудь, фермер, там, он что, дождь, что не дождь, он все равно в 6 часов встает, идет на работу, вот он встал, пришел, проголосовал, и все. Поэтому мне кажется, что она вот тем самым не только сама проиграла, ведь она нанесла вред своей партии. Демократы не смогли отвоевать ни одной из палат. Значит, а Трамп, при всей это, как бы к нему там ни относились сами республиканцы, он помог партии-то. Он не только сам выиграл, но и большинство в обеих палатах смог сохранить. Это ведь тоже, между прочим, показатель. Да, то есть, как бы мы его там ни критиковали, какой он бы там ни был, так сказать, не партийный кандидат, но он партии реально помог. А вот она навредила. Она навредила партии именно тем, что... Ведь я вам так скажу, поскольку я историк по образованию, ведь всегда демократическая партия воспринималась как некая прогрессивная сила. Сила, которая предлагает социальные реформы. Сила, которая стремится к защите широких прав населения. Ну, например, рабочего класса. Традиционно члены профсоюзов рабочего класса голосовали за демократов. И это был их оплот. А сейчас мы что посмотрим? Этот оплот, который, конечно, утратил свои, так сказать, позиции среднего класса в силу, так сказать, снижения благосостояния. Но он-то, люди-то никуда не делись, они же здесь, понимаете? И на них никто не обращает внимания. И вот они теперь за Трампа голосуют.
Ну, то есть решение реальных проблем Америки, они решили, так сказать, предложили заменить вот этой лапшой на уши про Россию и Путина и всего остального.
А избиратель не такой дурак, на самом деле. Даже самый простой и не очень образованный человек, он все-таки ведь в Америке всегда, Америка чем, на самом деле, сильна была, со здравым смыслом в широких слоях населения. Вот они все-таки, они не, могут проголосовать, не всегда могут проголосовать, что называется, правильно, да, то есть какие-то эмоции на людей воздействуют, и в силу того, что персонификация происходит в политике, то есть голосуют уже в большей степени не за партии, это вот второй момент, да, не за партии, а за личности голосуют. И, конечно, могут в этой связи появляться в Америке такие кандидаты, как Трамп. Вот именно из-за этого. Потому что партии и так находятся в кризисе. Но Хиллари Клинтон этот кризис партийный усугубила.
А Берни Сандерс, как вы считаете, если бы они не нарушили все правила игры на праймерис и не продавили бы Клинтон?
Ведь это был скандал.
Да, ведь все читали письма, которые было не положено читать. Мы видели, как они подыгрывали Хиллари. Если бы они не подыгрывали, выиграл бы, наверное, Трамп.
И, кстати, Трамп?
Сандерс, да.
И, кстати, да, я просто добавлю к этой самой алаверды, к вопросу Сергея. Мне кажется, я могу ошибаться, конечно, мне кажется, многие из сторонников демократической партии были оскорблены вот этой ситуацией с Сандерсом. Да. Они обиделись, потому что Сандерса сломали через колено, обманули и заставили его... ну, слиться, продаться, не знаю, как хотите. Ведь даже там были на митингах, по-моему, там даже было, вот на этих собраниях я видел где-то на фотографиях плакаты, что тут ты продался, так сказать, sell-out и прочее-прочее.
Да, это были митинги, начиная с, собственно говоря, со съезда демократической партии, где утвердили Хиллари Клинтон и, так сказать, отодвинули этого Берни Сандерса. Но я хочу сказать, что он вроде бы внешне не харизматичная такая личность, но на его митинги, на его собрания народ с энтузиазмом шел, их никто не загонял, люди шли, что называется, по зову души и сердца, он им нравился, и нравилось то, что он говорит, а его так вот некрасиво отодвинули. И мне представляется, что вот Хиллари Клинтон, которая, кстати говоря, на съезде демократической партии, когда его отодвигали, она сказала, что вот мы теперь все вместе, и я постараюсь вроде бы включить в программу и требования, за которые, значит, боролся Берни Сандерс, и будем вместе их продвигать вперед. Ничего этого она не сделала. она, в общем-то, обманула в значительной части своего избирателя. Поэтому, конечно, там неудовлетворенность, в том числе у демократов, колоссальная. И, конечно, Хиллари Клинтон тут, мне кажется, вот много вот таких ошибок. Вот, да, она могла бы использовать электорат Берни Сандерса, а она вместо того, чтобы включить в свою программу те вопросы, за которые он ратовал, она начала там рэперов всяких, там прочих приводить на митинги. Ну, когда за нее молодежь и так не пойдет, зачем этот рэпер? Он уже ей не поможет. Вот Обаме он помогал, потому что он был популярен среди их молодых.
Он сам как рэпер.
Да, ну, в значительной степени может и сплясать, и спеть, да.
Да, очень обаятельный.
Вот, конечно, он привлекательный человек. И молодежь с радостью, так сказать, за него голосовала. Кстати говоря, у него никаких спонсоров особых не было. Ему там люди слали по 50-100 долларов, и ему достаточно было.
Даже
него...
по 5-10?
Да.
И, набрал общем, там миллионы.
Поскольку там смартфоны, там смс-ками, все пересылали небольшие суммы. И...
То есть, ну, то есть, опять такая достаточно наглая самоуверенность, так сказать. Этим, значит, будем впаривать про Путина.
Да, да.
Этим, который за Сандерса, мы его сломаем через колено или купим, а им скажем, заткнитесь, если надо, мы как бы возьмем его лозунги, а потом обманем их и так далее.
Да, это, конечно, нечистоплотно. Почему ее обвиняют в политиканстве? Вот она такой, она еще претендовала, что она первая женщина-президент будет, да, но ее, пардон, за сексизм, может быть, ее как женщину никто не воспринимал. Ее воспринимали как прожженного, продавшегося политикана. Вот.
Да, вы бы не стали президентом США, наверное.
Боюсь, нет, я не претендую, нет. Родился я в России.
Ну хорошо, а скажите, как вы считаете, Сандерс-то имел шансы против Трампа?
Ну, здесь...
Они же совсем как бы в разных концах спектра. Это было бы еще интереснее.
Это было бы интереснее. Почему? Потому что Сандерс тоже, в общем, достаточно хитро вел кампанию, потому что он тоже не глупый человек. Он, с одной стороны, вроде бы баллотировался по списку партийному, демократической партии, а с другой стороны, говорил, что он демократический социалист и выступал за политическую революцию. Призывал всех за политическую революцию в Америке.
И вашим, и нашим, что называется.
Ну,
да?
Да, он, в общем-то, хитр. То есть, примерно так же, как Трамп. Да, Трамп говорил вещи, неприемлемые для многих членов партии, но при этом хитро прошел по списку республиканской партии, потому что он понимал, что как индивидуальный кандидат он ничего не сможет.
Но он, ну, по-моему, 200 миллионов получил от республиканцев. Там в фонд, ну,
ну,
в помощь,
это потом,
так сказать.
Потом, да. До начала общей избирательной кампании он тратил свои деньги.
Свои,
в этом смысле он честнее Хиллари Клинтон. Он, во-первых, почти в два раза меньше нее потратил, и значительную часть из того, что потратил, он из своего кармана потратил.
Ну, вы знаете, да, он давал себе в долг и потом восстановил эти деньги через те фонды, которые получил.
Ну, он не это дурак, тонкость, хитрый, конечно, человек,
да.
Он и себя банкротил много раз, знает,
да,
как...
Да, 6.
Да, знает, как налоговую систему американскую обходить.
Но,
да.
Но зато теперь он может, в общем, быть... Чувствовать себя свободным от влияния республиканцев, сказать, ну, что там, ну, дали вы 200 миллионов, ну, что вообще, о чем это ни о чем.
Совершенно верно.
Я
тем сам более,
себе...
это касса, это общак, да,
да,
это общепартийная касса.
Это не ваши деньги, это деньги сторонников и так далее. Вот, понятно. Ну да, с Сандерсом было бы еще интереснее, тем более, что столкнулись бы два мужчины примерно одинакового возраста, и здесь, да, вот не было бы вот этого всего как бы гендерного, как сейчас принято говорить.
Да, и не
момента.
Было бы вот такого неприятия, мне кажется, как у Хиллари Клинтон, поскольку у нее все-таки негативный рейтинг был высочайший, больше 50% вообще же ее на дух не переносил. Сатирики же по этому поводу шутили, там у них одна там...
SNL.
А?
Saturday Night Live.
Да, Saturday Night
Live.
Да, там, одна выступала, говорит, конечно, в образе Хиллари Клинтон говорил, ну вот я понимаю, что я вам не нравлюсь, я понимаю, что вам не нравится мое лицо, мой голос, я понимаю, что вам не нравится то, что я говорю, но вы только проголосуйте за меня, и я вам обещаю, что я закроюсь в овальном кабинете, и вы 4 года меня вообще не увидите.
А иначе, да, я не уйду, я буду вас мучить.
Я буду до конца жизни баллотироваться на должность президента.
Ну да, она же второй раз уже выдвигается. И она же пыталась бороться с Обамой, и у нее ничего не получилось, она не прошла даже, так сказать, даже через праймерис.
Да,
вот. И, кстати говоря, тогда тоже, как говорят специалисты, по крайней мере, она поступала достаточно неосмотрительно. А вот все-таки сейчас вот много говорят о том, насколько Трамп будет учитывать пожелания, скажем, тех людей, которые проголосовали за Хиллари, и, может быть, в том числе электорат того же самого Сандерса, о котором мы говорили. Вообще, будет ли он этим заниматься? Надо ли ему это? Готов ли он кого-то слушать? И вот что ему в этом смысле посоветуют? Вот, ну, эти все, то есть, грубо говоря, вот все эти сандерсовские идеи, там, полусоциалистические, да, или как бы какие-то тезисы из программы демократов, вообще, как бы будет ли он же сказал, что, так сказать, мы давайте будем объединяться, то есть не надо разъединяться и так далее.
Ну, Мне, конечно, трудно судить, как он себя поведет. В этом смысле непредсказуемость, конечно, имеет место, потому что это человек абсолютно со стороны. Ясно, что он сейчас попадет совершенно в другую атмосферу. Ясно, что сейчас его будут там лакировать, перышки ему слегка там пощиплят. Вот, ему надо формировать свою команду, правительство. Мне кажется, что он в первую очередь для него... Но он не глупый человек,
но
конечно.
Но он адекватный ведь, на самом деле. Это просто образ
человек.
У него такой.
Он совершенно вел свою компанию. Вот эти все шокирующие заявления он делал совершенно сознательно, потому что они приносили ему поддержку электората. И я думаю, что он как бизнесмен и человек как более консервативных взглядов, все-таки он в большей степени на какие-то принципы, да, так сказать, рассчитывает, чем та же Хиллари Клинтон, которая абсолютно беспринципный человек на самом деле. И мне кажется, что для него будет гораздо более важной задачей сейчас установить все-таки контакт с своей собственной партией. Вот тут, я думаю, он пойдет на некоторые компромиссы по требованию своих однопартийцев. Почему? Потому что для него важно теперь сотрудничество с Конгрессом. В Конгрессе, в принципе, у него складывается почти идеальная ситуация. Если мы посмотрим на все предыдущих президентов, то они старались, пока вот еще не выветрился дух избирательной кампании, то есть дух победителя, да, они старались по максимуму свою программу просунуть в первые там несколько месяцев. И это называют в Америке медовым месяцем президента и Конгресса. Вот.
Ну, у Буша 2 года был младше, медовый месяц. У него 2 года был полный республиканский Конгресс.
Да, у кого-то растягивался больше, чем на 3 месяца. Там, ну, и так мы образно говорим, что это, так сказать, медовый месяц. Да, но если вы посмотрите за пределами 2 лет, там все, уже президента вообще уже
ни во что не верили,
отказывались какие-то инициативы выдвигать. Так что я думаю, что вот у него на самом деле шанс есть. Некоторые, в общем, аспекты, которые волнуют его однопартийцев, все-таки учесть. Да? Ну, вот сейчас кто-то уже обращает внимание, что с сайта там сняли вот эту позицию по поводу недопуска мусульман на территории Соединенных Штатов. Хотя я уверен, что он будет ужесточать миграционное законодательство.
Ну, то есть, да, то есть глупо, конечно, говорить о том, потому что вот в наших обсуждениях тоже очень часто есть 2 крайности. Одни говорят, что он, его встроить в систему, он ничего не значит, президент это, так сказать, пустое место, а другие, наоборот, возлагают на него какие-то супернадежды, что он буквально радикально поменяет весь мир. Я думаю, что и то, и другое не соответствует действительности. Он, конечно же, не будет и не сможет выполнить все свои обещания, но не надо думать, что он вообще не будет их выполнять. То есть все-таки он говорил не как попка-дурак, да, он излагал свои взгляды на жизнь, и на внутреннюю политику, и на внешнюю, и, видимо, он будет их реализовывать.
Ну, да, это мне напоминает вот как раз ситуация с Марко Рубио, которого республиканцы планировали сделать своим республиканским кандидатом, своим республиканским Обамой. Но оказалось, что вот он действительно повторял, он заучивал тексты на дебатах и повторял буквально слово в слово. Причем его ловили на том, что он на разных встречах говорил просто одно и то же, то есть заученными фразами человек, и человек пролетел. То есть действительно надо все-таки, помимо всего прочего, и голову на плечах иметь. И в этом смысле Трамп, конечно, не будет печь чужого голоса, или повторять какие-то заученные фразы.
Он плохо запоминает, мне кажется, да? Он лучше от себя скажет.
Он лучше от себя скажет. Иногда, и может, его подведет эта самоуверенность, как, скажем, на дебатах с Хиллари Клинтон, он не готовился. Говорит, она там на 2 недели вообще ушла, сидела, нигде не показывалась. А я вот тут с самолета прилетел, сейчас я тут у вас...
Сходу.
Ну и, конечно, напарывался пару раз на такую подготовленную, целенаправленную вот, борьбу против него. Но все-таки он, конечно, имеет некий так сказать, идеи и ценности, он не просто так человек, который вообще ничего себе не представляет, тем более человек ведет бизнес. Говорят, что у него команда как раз экономическая очень сильная, причем такая олдскульная, то есть люди знают, что делать, люди знают, какие предложения выдвигать.
Не 1 миллиард подняли.
Ну, да.
Ну вот, да. Кстати говоря, мы пока не знаем, какой же все-таки будет команда Трампа, потому что об этом много говорят, но одно имя мы знаем точно. Это его вице-президент Майк Пенс, который шел вместе с ним в избирательной кампании. И про Пенса у нас принято говорить, что он очень жесткий человек и, кстати говоря, русофоб. Да? Хотя я лично считаю, что, возможно, жесткие высказывания в отношении России в ходе избирательной кампании Майка Пенса, они как бы компенсировали вот этот наезд на Трампа со стороны Хиллари Клинтон и обвинение Трампа в том, что вот он марионетка Кремля и прочее. То есть кто-то должен был в этом тандеме отрабатывать антироссийскую тему. Хотя действительно все говорят, что он действительно достаточно жесткий человек. Вот что вы могли бы сказать по поводу этого человека? И вообще, кстати говоря, роль вице-президента вот в практике Соединенных Штатов Америки.
Да, конечно, выбор тут, я думаю, у Трампа был не широкий в отношении партнера. Да,
по... Многие отказывались?
Нет, не в этом смысле. То, в то, что раз уж он хотел баллотироваться по списку республиканской партии, да, ему, так сказать, навязали этого кандидата, но в значительной степени из-за того, что это как раз настоящий такой партиец, то есть близкий к руководству республиканской партии, человек, занимавший и занимающий государственную должность, губернатор, представляющий глубинку американскую. То есть он в этом смысле такой более приемлемый республиканский политик. Да? Но роль вице-президента все-таки определяется самим президентом. У каких-то президентов, например, Джордж Буша, который себя не чувствовал сильным во многих вещах, он передоверял, например, Дику Чейни. Тот был такой серый кардинал, и фактически он правил всем. Он руководил аппаратом Белого дома, он организовывал совещания, он определял, так сказать, в значительной степени направления. Мы знаем, что Буш и другие направления передоверил своим советникам, там, Кондолиза Райс.
А чем он занимался сам тогда?
Да, он же, помните...
А он хрустел эти самые, он же подавился, когда, помните, каким-то...
Он же говорил, помните, Кондолиза Райс меня установила, я вообще сынок, она вот мне все говорит, как надо, все напишет, он там мне чуть ли не записки писал, можно ли выйти в туалет во время переговоров.
Точно, точно, это было, да.
Вот, так что...
А она ему, нет, давай здесь,
сидите, сидите, Джордж.
Нельзя, да, сейчас нельзя, сейчас важный вопрос обсуждается, в туалет нельзя, да. Так что все зависит от личности, какая тут личность у Трампа, пока трудно сказать, но все-таки он самостоятельный человек.
И то многие... есть вряд ли ему понравится, если им будет манипулировать вице-президент.
Да, то есть он может выделить ему некую, так сказать, стезю, вот, в чем-то ему помогать. Я думаю, что сейчас, скажем, его роль будет достаточно важна у Пенса в том, чтобы сформировать команду. Это ведь не просто команда, это, так сказать, как у нас в рекламе говорят, командище. Да, там, mm-hmm. он, в больше 2000, ну, кто-то говорит, больше 3000 назначений, но реально президент должен назначить 1000 человек.
Вот. А, я думал, только кабинет.
Нет. Ну,
он еще
один,
согласовывает и остальные.
Один аппарат,
да?
Белого дома 1800 человек. Вот, mm-hmm. И они, конечно, сейчас многие уйдут mm-hmm. после ухода Обамы.
Говорят, что население Вашингтона меняется чуть ли не наполовину со смены,
да,
президента.
Совершенно верно, потому что тысячи, почти 2000 человек – это только аппарат президента, аппарат Белого дома. А затем идут высшие руководители по ведомствам, почти там 20 с лишним ведомств. Да, конечно, руководителей будут менять, но уже более низкого ранга чиновники, они, конечно, будут оставаться, либо они будут назначаться в значительной степени по профессиональным соображениям. Вот. А вот высший эшелон, да, он там тысячи человек, причем не только в Вашингтоне, но и на местах, тут в значительной степени в разных управлениях.
Но какой простор для торга? Трамп же бизнесмен, он наверняка там столько выторгует всякого.
Он торговаться умеет 100%, да. Я уверен, да. И у него, конечно, помимо Пенса есть свои советники, у него все-таки более-менее с ним многие там отставные генералы, например, Флинн, известный человек, руководитель разведки Пентагона был, генерал.
Говорят, что он может стать министром обороны, да?
Да, если ему позволят, потому что он не гражданский.
Да, вот военные обычно же редко становятся, mm-hmm. да?
Да, тут надо будет соответствующее решение, согласие Конгресса. Но я хочу сказать, что это не то, что Трамп просто так вот с улицы зашел там, и у него ни с кем он не имел никаких контактов до этого. У него есть ряд в его команде уже сейчас, целый ряд таких влиятельных людей.
А вот Рудольфо Джулиани, это, по-моему, самый-самый влиятельный,
ну, самый
человек.
Ну, самый популярный, да. Я бы так сказал, из всех, самый известный.
А что он, конечно... может получить?
Ну, я не знаю, откровенно говоря, что тут ему сейчас разные предписывают должности, но я не думаю, что он сам захочет, но я думаю, что он войдет в аппарат Белого дома, как минимум. То есть он будет помогать Трампу, вот, так сказать, по работе с элитой и с партийной элитой в том числе. Потому что он, конечно, был суперпопулярным мэром Нью-Йорка. И, конечно, он в партии знает там все ходы и выходы. И не одни выборы проходил. Вот. И штат этот очень важный. Поэтому, конечно, я читал одно из его последних интервью. Он сказал, что он не стремится занимать какой-то определенный пост. Вот. Не то, что у него там какие-то есть. Но он сказал, что он обязательно будет помогать Трампу. Угу. Что значит помогать? Аппарат Белого дома, ведь на него опирается в основном президент при принятии решений.
То есть он будет
чиф-оф-стаф,
что называется? Да?
Ну, он может возглавить аппарат.
А это не мелковато?
для такого политика? Нет, ну что вы, это как раз главная должность.
Главная, да, на самом деле?
Конечно.
Разводящий.
Да, человек, который определяет повестку дня, который созывает все совещания, который всех приглашает, который организует работу и отвечает за принятие решений.
Мне вот казалось, что это такая бумажная работа. Нет, в основном графики там всякие составляют.
Видите, Сергей, молодость.
Я очень наивный,
молодость,
да.
Нет,
очень
потому что есть правительство, ну, да. Есть ведомство, ну вот, скажем, Пентагон, да? Но у любого министра, у него он как бы между двух огней. Ему надо свое ведомство обеспечивать и указания президента выполнять. И не всегда эти вещи, как мы знаем, сочетаются. Поэтому все вот эти крупные министры, они действуют с оглядкой в своей деятельности. Поэтому при принятии решений, ведь он не проводит, как у нас, заседание кабинета, то проводит заседание аппарат президента, и на них приглашают отдельных министров по профилю того вопроса, который обсуждается. Все. Он с министром даже не обсуждает это вот так вот в кабинете. Да? Вот как у нас заседание кабинета министров не проводится практически президентом. Он работает со своим аппаратом. Поэтому это важнейший орган с точки зрения принятия решения.
Угу. Ну вот если говорить о том, что же Трамп будет делать, я думаю, что вот у нас еще несколько минут до перерыва, все-таки пару слов о внутренней политике в Америке. Так сейчас там как бы идет, значит, дискуссия о том, что же он отменит, да, или что же он ведет. Говорят, что он отменит вот эту реформу, которую Обама-Кейр называли. Говорят, что он будет более традиционен в экономике и так далее. Далее могут сворачиваться социальные программы. На ваш взгляд, действительно ли он готов к каким-то действительно радикальным шагам? Вот его рецепт вообще. Он говорит, давайте сделаем Америку великой. Вот его рецепт, если в трех словах по-русски.
Ну, в трех словах, если, конечно, он будет выступать за сокращение расходов правительства. Конечно, он будет выступать за сокращение расходов. И в этом смысле, в русле сокращения расходов правительства федерального, он может, если у него сейчас большинство в обеих палатах, он может отменить эту реформу здравоохранения, поскольку он резко против нее выступает, и против нее категорически все республиканцы выступают. То есть шанс на отмену этого есть. Что касается налоговой системы, я тут думаю, что будет, конечно, более осторожная политика. Почему? Потому что это обоюдоострое оружие. Сокращаешь налоги, значит, у тебя и бюджет выдыхается.
Но он обещал.
Но обещал.
Я думаю, многие бы голосовали за эти 3%.
Я думаю, что он
разницы.
По ряду направлений. Например, он точно будет сокращать избыточное, как он говорил, регулирование по части защиты окружающей среды. Вот,
чтобы... Сама себя пусть защищает.
Пусть не только сама себя, но для того, чтобы вернуть часть
рабочих
производства обратно на территорию США. Потому что многие бизнесмены сказали, что мы не можем потянуть такие затраты, да, мы лучше вообще этот бизнес уберем и лучше вообще ничего не будем делать, чем вот будем нести такие затраты. Об этом многие говорили, этого многие требовали в Соединенных Штатах. Я думаю, что он пойдет на такие меры. Так что он будет сокращать вот это регулирование по части защиты окружающей среды. Он сказал, что все это выдумки, там, либералов, все это потепление там и прочее.
Ну, сланцевая нефть не будет сейчас опять.
Климатические
пойдет.
Изменения. Да, он, я думаю, что может поставить некоторые условия компаниям, которые возят свои товары из-за рубежа американским, чтобы они, так сказать, за отечество породили. То есть, или вы, так сказать, увеличиваете отчисления и налоговые, да, либо вы переносите производство сюда, либо мы будем вводить там соответствующие пошлины на ваш ввозимый товар. Потому что вот тоже пример с айфонами, да, хороший в этом смысле. Компания имеет свою штаб-квартиру в Калифорнии, а зарегистрирована в Северной Ирландии, а производит их в Китае. Все это ввозит в Америку, не будучи резидентом американским, и прибыль оттуда вывозит. Так что я думаю, он вот по части вот таких вещей он будет делать какие-то...
Национализация элиты.
Да.
Мы это слышали.
Как похоже, да?
В определенной мере, да. То, что будет возможно, я думаю, что
понятно,
тут...
Да. А ограничений будет довольно много.
Юрий Николаевич, да. И вот вопрос, который мы начали обсуждать вначале, но как-то ушли. С одной стороны, Brexit, с другой стороны, Трамп побеждает. Это же все тенденция против глобализации. Как вы считаете?
Ну да, глобализация, конечно, сложный процесс. И, как бы сказали наши марксистские учители, да, есть и материальная сторона, объективная в этом процессе, потому что многие фирмы уже строят свою производственную деятельность, исходя вот из глобальных планов, так сказать, производственных. Поэтому это, в общем-то, в какой-то мере объективный процесс, да и географическое разделение труда навсегда существовало во все эпохи, во все времена. Но при этом, конечно, мы видим, что эта глобализация процессы, никак не контролируемый, никем не регулируемый стихийный процесс. И вот это привело к тому, что фирмы, которые в этом участвуют, люди, которые там задействованы, они ни своему правительству национальному не подчиняются, и никакого международного регулирования нет. То есть не потому, что регулирование плохое, а потому, что его нет, его, так сказать, оно отсутствует. И когда начинают регулировать у себя, они говорят, ну все, мы сейчас сделаем вам ручкой и уедем там.
Не очень-то и хотели, да?
Да, такая, ну и пожалуйста, как банки говорят, вот когда там пытались ограничить американские, говорят, ну что, мы пойдем, будем делать все то же самое из Лондона. Вы нам запретите в Нью-Йорке это делать, мы будем делать это из Лондона. Так что часть из этого, конечно, так сказать, джин из бутылки выпустили, и этот процесс идет. Но мы видим, что нарастают протесты во всем мире. Вот мы забыли об этих, так сказать, движениях антиглобалистов. Да,
но нам казалось, что они какие-то несерьезные клоуны.
Нет, они
вечно
есть.
В масках каких-то.
Они есть, они стихийные, да. Они очень разрозненные по всему миру, но они и в Европе очень сильны, они и в Америке есть сторонники. Почему? Потому что получается так, что есть ряд людей, которые встроены в этот процесс, и есть значительная часть людей, которые игнорируются этим процессом. Более того, они страдают от него.
Ну, просто их никто не спрашивает вообще, их голоса не слышат.
И голос никто не слышит. И вот такое высокомерное, так сказать, отношение к этому процессу, да, что, ладно, вот идет уже процесс, а это какие-то ретрограды, которые ничего не понимают, а люди-то страдают реально, страдают от потери рабочих мест, страдают от того, что, как в Америке, у тебя плот был средний класс, его доходы не растут. Более того, по некоторым компонентам сокращаются. Ведь раньше рабочий класс – это был представитель среднего класса. Это были хорошо зарабатывающие люди.
А рост экономики откуда берется тогда?
А рост экономики, понимаете как? А производство за рубежом, оно все равно же считается американской. Да? Mm-hmm. Многие американские экономисты считают, что нет как таковой американской национальной экономики. А есть вот некая глобальная экономика.
То есть, эта статистика во многом тоже слегка так…
Во-вторых, есть перекос. То есть есть дисбаланс в американской экономике, потому что 40% всей прибыли частного сектора в Соединенных Штатах дает одна отрасль – финансовая. Но вы понимаете, что это не та отрасль, которая создает рабочие места.
Это воздух.
Который, да, это пузыри, это воздух.
Вообще.
Да, но они дают 40%. Ну, это для страны, это, конечно, на самом деле серьезная, серьезнейшая проблема.
Ну, так я говорю про статистику. Есть ложь, есть большая ложь, а есть статистика.
Да, совершенно верно. Так что вот к вопросам глобализации, если не учитывать все-таки интересы национальные при этом, не учитывать мнение своего собственного населения, как произошло вот в Великобритании, он так свысока пренебрежительно отнесся, да, он считал, что там все проголосуют так, как надо, а получил, так сказать, не только результат отрицательный, но и сам вынужден был в отставку идти.
Причем интересно, что вот это антиглобалистское движение, оно ведь парадоксальным образом объединяет и левых, и правых, и самых разных людей. Ведь, например, скажем, среди антиглобалистов довольно много леваков, но явно это не электорат Трампа. Но тем не менее, вот именно это ощущение того, что вообще эта глобальная экономика превращается в пузырь сама по себе, причем этот пузырь давит на мозги огромному количеству людей и не дает им дышать, оно висит в воздухе. И насколько мы смогли это сказать понять, оно и Америке мешает.
Да, например, мелкий бизнес, он же страдает от этого, да, и многие вот сторонники этого движения – это представители мелкого бизнеса, представители аграрных слоев населения, которые, вот кто там громил во Франции эти все Макдональдсы, да, а так этот самый, там лидер – это фермер, местный крестьянин, который вот выступает против Макдональдса, да, и выражает свой протест в том, что ходит и громит там эти все закусочные американские, ну вот, тогда как французский крестьянин не может никак в этот рынок встроиться, да. Потому что он совершенно никто не учитывает его интересы. И на самом деле даже вот эти все события, связанные с санкциями против России, они показали, что кто вообще протестовал-то в Европе. Это люди простые, производители, которых и так их, так сказать, зарегулировали, и российского рынка решили, и глобально на них давит. И кто сейчас протестует против этого трансатлантического партнерства? Ведь это тоже местные производители. Реально это мелкий, средний бизнес, который... Боится, что их вообще тут задавят, и можно сразу все продавать. И...
То есть те, кто производит реальные товары, которые можно потрогать руками.
Совершенно верно.
Они против тех, кто производит воздух и спекулирует на биржах, на ценных бумагах, если так совсем упрощенно.
Да, совершенно верно, совершенно верно.
Но я так понимаю, идея глобалистов, в том числе и Клинтон, была в том, что продолжать вот эту тенденцию, а тех, кто теряет рабочие места, их сажать на пособие. И ведь я слышал какие-то безумные цифры. Десятки миллионов человек.
Или отправлять на Марс.
Ну да, десятки миллионов человек живут на пособии.
Вот любой представитель из консервативных кругов вам скажет, что это аморально.
Аморально.
Сажать человека на пособие.
Ну, а многие, я так понимаю, согласны, те, кто голосует за Клинтон. То есть большинство жителей США, да, электората. Согласны с этой идеей?
Ну, нет, это на самом деле, конечно, любой человек предпочтет работу, но чтобы работа была нормальная. Вот Клинтон там стал снимать пособие и инициировать, чтобы люди, получающих, шли на работу. Ну и вот мать-одиночка находит работу, там, почасовую, так у нее эта зарплата меньше этого пособия. Конечно, она будет выступать за пособие. То есть нужна, в общем-то, система, которая способствует получению нормального...
Справедливого.
Да, справедливого дохода, чтобы она и себя могла содержать и ребенка своего, да и платить за него там за детский сад, еще за что-нибудь. Так что это не просто вот, что она не хочет работать, да, тут еще и работа должна быть соответствующая. А, кстати говоря, нелегальная миграция, которая там 10-12 миллионов человек, она понижает средний уровень заработной платы.
Демпингует.
Да, демпингует.
На рынке труда. Поэтому Трамп выступает за ужесточение миграции. То есть он бережет интересы конкретных, совершенно как бы работающих американцев.
Да, безусловно, так. Он рассчитывал на их голоса, и он получил, собственно говоря, эту поддержку.
Ну ладно, посмотрим, что будет с Трампом. По крайней мере, мне кажется, и во внешней политике нам это дает шанс. Мы еще поговорим об этом, может, в следующем часе.
Конечно.
Да, как бы. И во внутренней политике Соединенных Штатов Америки тоже будет очень интересно понаблюдать. То есть у Трампа, на мой взгляд, есть шанс, он может провалиться. Его могут освистать. Но если он напряжется и подумает, мне кажется, у него есть шанс вообще даже может быть, в чем-то изменить мир.
Ну, в общем и целом, и характерно для американской политики. Там люди не приходят в политику, чтобы проигрывать и быть лузером. Да, все-таки он будет стараться, чтобы все-таки его политика имела какой-то успех. Да.
Юрий Николаевич, спасибо вам большое. Я напомню, у нас в гостях был Юрий Рогулев, замзаведующего кафедры по научной работе и общим вопросам Фонда изучения США имени Рузвельта МГУ. У нас впереди новости. Сразу после вернемся, будем дальше обсуждать.
Железная логика.